Ці магчымы новы ўзровень беларуска-расійскіх дачыненняў пасля сённяшняй прамовы Уладзіміра Пуціна. Сёння на свабодзе з вамі аглядальнік расійскай службы радыё свабоды Яраслаў Шымаў і я Сергей Навумчык. Ну, калі нехта чакаў ад сённяшняга паслання прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна федэральнаму сходу нейкіх сенсацыяў, дык ён іх дачакаўся, і я думаю, што гэтых людзей больш у Беларусі, чым нават у той краіне, да якой, да грамадзянаў, якой ён звяртаўся. Я маю на ўвазе ўжо цяпер прагучаўшы каментары, што вось сваёй прапановай Пуцін нібыта здымае верагоднасць трансфармацыі ўлады ў 2024 годзе праз стварэнне саюзнай, адзінай саюзнай, паўнавартаснай саюзнай дзяржавы, і так сказаць, такім бы чынам ён узначаліў, адпаведна працягнуў бы свае прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Я проста нагадаю, што Пуцін прапанаваў законадаўча замацаваць патрабаванне да кандыдатаў прэзідэнта пражываць у Расіі не менш за 25 гадоў, не мець замежнага грамадзянства альбо віду на жыхарства, і сказаў, што не лічыць прынцыповым абмежаванне ў Канстытуцыі наконт двух тэрмінаў для прэзідэнцтва, хаця і сказаў, што згодны з гэтым. Але, відаць, галоўная прапанова гэта тое, што Уладзімір Пуцін прапанаваў перадаць Дзярждуме права зацвярджаць кандыдатуру прэм'ер-міністра Расіі. Яраслаў, вось з таго, што я прылічыў, што ці можа быць нешта яшчэ іншае, што вы пачулі, што для вас з'яўляецца галоўным? Ну, давайце спачатку пра Расію. Найперш для Расіі. Ці можна гэта ўспрымаць як некі такі вось, ну, нейкую заявку на сапраўды нейкую трансфармацыю ўлады праз вот ужо праз 4 гады?
Да, думаю, да. Это, мне кажется, то, што Пуцін сегодня произнёс, это такой набросок, эскіз плана, скажем так, ухода с президентского поста, но не ухода из политики. То есть такой вариант
Елбасы.
Да, вариант Назарбаева. Я бы только уточнил одну вещь, то, что вы сказали по поводу сроков. Как раз вопрос о сроках он сказал, он затронул там одно единственное слово в этой статье Конституции, слово «подряд». Угу. Двух сроков подряд. Вот его предлагают убрать некоторые, так сказать, политики и обозреватели, с тем, чтобы было четко ясно, что 12 лет, поскольку срок сейчас 6-летний в России, президентский, что можно избираться 2 срока, и все. Поскольку такого варианта, как у Путина, больше быть не может. Путин, как известно, вернулся. Но это такое боковое замечание, не так важно. Что важно действительно? Как вы сказали, важно предлагаемое расширение полномочий Государственной Думы, которая будет, ну, знаете, это то, что еще при царе называлось ответственное министерство, то есть правительство, которое зависит от парламента, который назначает еще и всех министров, а не так, как сейчас всех назначает президент, а с Думой только формально согласовывает кандидатуру премьера. Но на самом деле это не суть. Суть в том, что назначение силовых министров остается прерогативой президента, а что особенно характерно, Путин взял и вынул из почти что небытия политического такой институт, как Государственный совет. Он его создал где-то еще на заре своего правления. В этот Госсовет входят главы регионов, он такой, он должен был подчеркивать как бы федеративный характер России, который на самом деле соблюдается очень формально.
При этом тут что треба сказать, видать, что керовники субъекты федерации призначаются президентом, насколько я разумею.
Там чуть более сложная система. Там на усмотрение президента выносится законодательным собранием региона несколько кандидатур, он одну выбирает, выдвигает. Ну, это все детали. Де-факто, да, де-факто это не выборы, и тем более не прямые выборы населением региона, а назначение.
Так, але на гэты момент вот вы сказали, что гэты орган не конституционный.
Да, так вот Путин предложил внести его в Конституцию, закрепить там его права вдруг внезапно. И, конечно, сразу у большинства наблюдателей возникает такое предположение, и, в общем, я с ним солидарен, что это как раз тот орган, который Путин под себя планирует его возглавить после 2024 года. И вот очень интересно, какие полномочия за этим Госсоветом будут закреплены. Можно же сделать такие полномочия, что де-факто президент будет как бы следующий президент. оттеснен на второй план.
Так як у, скажем, сапраўды у Казахстане, так ці інакш. Ну, в усякім разе, першыя месяцы пасля адыходу Назарбаева так было.
Да, где-то так. То есть... Вот такой вариант. Естественно, предлагаемые Путиным изменения, они, кстати, еще должны будут утверждены быть на референдуме, который Путин предложил, но, я думаю, в исходе этого референдума в нынешних условиях сомневаться не приходится. Так вот, эти изменения, они, конечно, предполагают для Путина сразу несколько возможных тропинок. Вот одно я уже описал. Потом он может формально опять стать премьером. Ничего, это ничему не мешает, так сказать, эта система. Он может и президентом остаться вот таким вот ослабленным, но это уже вариант такой сомнительный, потому что Путин подчеркнул, что это будет не новая конституция, а поправки к действующей. Поэтому тут очень сложно будет протащить, так сказать, его на новый срок, потому что формально он эти вот два срока подряд уже отработает к тому времени. Так что я бы склонялся к варианту, что Путин как бы действительно отойдет немножко в бок, вот в председателя Госсовета или что-то в этом духе.
И... Формально в бок?
Формально в бок, да.
Али реально он уладу не сдаст?
Он не выглядит как человек, который готов уйти, так сказать. В принципе, если бы он собирался вообще уйти из политики, вот дослужил до 24-го года, может быть, там выбрал какого-то преемника, предложил его народу, и до свидания. Тогда эти изменения, они, ну, как бы не были нужны. Они не настолько очевидны, понимаете? Это не ввод парламентской республики. Путин в своей речи специально подчеркнул, что парламентская республика в чистом виде России не подходит. Там должна быть сильная президентская власть. Это вот такая немножко... Ну, такая немножко, ну, не абракадабра, но вот тут немножко подправим, вот тут еще дополнительный орган сочиним. Это все явная схема, рассчитанная на то, чтобы его куда-то усадить, формально не нарушая основы нынешней конституции.
Ну, вот, когда мы говорим про такие речи, то мы, напевно, повинны не пригадать, закладнее пригадать не с нашего особистого опыта, а с истории, бо это было до нашего с вами народжения, скажем, конец 50-х годов. 53-54 год, но мы забываем, что, скажем, апошние годы Сталин не был генеральным секретарем ЦК КПСС. И он был одним из секретаров ЦК наравне, ну, скажем, с такой фигурой, как Брежнев, там, типа Спелов, Тисабуров и иншие, яких уже просто, ну, кроме Брежнева, мало кто пригадает, так? Але он займал посаду старшини Совета Министров. Это была важная посада, и одразу после его смерти первой особой у державе лечился не первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, а Маленков, який займав эту посаду. Все залежало от того, у кого реальная, так сказать, улада. И Максима это вот подтверждает то, что вы говорите, как бы в истории, ну, в всяком разе, когда мы будем говорить про Кремль, у Кремля это уже не первый раз такое. Ну и, конечно, мы не можем обойти то, как вот на початку я сказал, как это воспринято у Беларуси, оглядальниками политическими белорусскими, которые уже выказали меркование, что вот таким чином то, что сказал Путин, это трансфер улады у России, а значит и пахование варианта трансфера праз вот это створение этого союзно-белорусской державы реальной. Вы с этим сгодны? Ци вы, так сказать, и, как, докольки я разумею и ведаю, вы и ранее лечили этот сценар, ну, скажем так, нереальным.
В него никогда особо не верил, в так называемый аншлюз, по той причине, что, во-первых, это очень уж искусственная такая штука, учитывая тем более разницу масштабов России и Белоруссии, то есть если бы это было, ну, абсолютно условно говоря, представим себе чисто гипотетически, не знаю, объединение России и Китая, да, вот два, одно государство огромное, а другое тоже большое, но еще более огромное в плане населения, ну, две сопоставимые величины. А тут государство в одно, в котором 145, кажется, миллионов человек, а другое, в котором 10, и плюс к тому, это уже если отходить от чисто каких-то таких статистических вещей, политически это Путину было бы, на мой взгляд, не очень выгодно, потому что это только лишний раз подчеркнуло бы его непредсказуемость, то, что Россия занимается экспансией, там, помимо Крыма, это был бы еще один прецедент того, что вот взяли и присоединили, хоть и под каким-то фиговым листком некой формальной законности. Путин сейчас не выглядит человеком, который хочет сильно обострять отношения с остальным миром, он сейчас немножечко лавирует все-таки. Поэтому, в общем, этот вариант действительно не выглядел очень реалистичным, хотя я понимаю тех, кто в него верил чисто эмоционально, чисто психологически. Ну, а сейчас, с другой стороны, у Кремля всегда остаются экономические средства и способы давления на Беларусь. К сожалению, мы видим, по газу договаривались в последние дни, по нефти так и не договорились. В общем, себя белорусское руководство поставило в такую ситуацию, когда, в общем, когда ставка делалась только на одно направление политики, да, на плотный союз с Россией, ну, тем самым отдали себя, в общем-то, в заложники. И сейчас, вот, пожалуйста, плоды этих усилий, они как раз в том, что Москва, у нее очень большой простор для действий в отношении Минска без всяких аншлюзов.
Насколько я разумею, у своем послании Путин вот эту, так сказать, интеграционную тему Беларуси и России не вздымал.
Нет, вы знаете, это послание вообще было характерно тем и очень сильно отличалось, например, от послания 2018 года. Не говоря уже о 2014 кризисном годе, когда была аннексия Крыма и украинский конфликт. В этом послании про внешнюю политику не было почти ничего. В этом послании была огромная часть, посвященная социальным проблемам, там, демографии, всему чему угодно, вплоть до теплых обедов для школьников младших классов в России. И была тоже большая часть, посвященная вот этой вот политической расстановке, так сказать, институтов, тому, о чем мы вот говорили перед этим. А про внешнюю политику там буквально было 2-3 фразы. Такие в общем духе, что сам себя похвалил. Вот при мне Россия стала страной, с чьим мнением в мире считаются. Нет ничего выше суверенитета России и так далее. В общем, вещи такие проходные. По сути, не было сказано не то, что про Беларусь, а да и про... Там единственный пассаж был насчет 5 держав ядерных, что они должны как-то совместно пытаться договариваться и поддерживать глобальную стабильность. Вот и все.
И чем вы это потлумачите, что, так сказать, зараз не звернул увагу на этот международный аспект? Это так, как скажем, мы памятаем зусім относно недавно, попередние, навод показывали мультфильмы, там, как летят ракеты на Флориду, все такое там.
Об этом он упомянул, что у России есть оружие, якобы которого еще нет у других развитых стран. Но все равно это было так мельком. Мне кажется, по той причине, что, во-первых, Путин решил вот уже сейчас начать решать эту проблему 2024 года. И это настолько важная и мощная тема, конечно, значительная, что ее нельзя было разбавлять, так сказать, чем-то сопоставимым по значению внешнеполитическим. Плюс к тому реально обострились социальные проблемы, Кремль это понимает, и поэтому отсюда эта вот часть, с которой он начал, вся эта социалка, все то, что на самом деле, по утверждениям людей, которые наблюдают за Путиным много лет, а кто-то с ним и работал когда-то, там, типа Глеба Павловского и так далее, вот эти вещи, на самом деле, социалка, экономика его совершенно не занимают. Он любит внешнюю политику, он считает себя в этом как бы спецом. Ему интересны вопросы безопасности, обороны, естественно, шпионажа, как бывшему сотруднику КГБ разведки. Не это. Горячие обеды для школьников – это не его паркет, но он вынужден это говорить, потому что была пенсионная реформа, потому что растет недовольство, потому что россияне в значительной мере беднеют. Это вынужденные вещи. Вот две этих темы, а внешняя политика сейчас еще такой момент, возможно, когда Кремль просто не сориентировался толком. Год начался бурно, Трамп, ликвидация Сулеймани, конфликт с Ираном, украинский самолет, в общем, в этом пока прошли всего несколько дней, в этом всем еще нужно разбираться. И, на мой взгляд, Путину сейчас хочется немножко в этом плане выглядеть поспокойнее, потому что невыгодно. Тактически он сейчас хотел бы заняться, как мы видим, внутренними российскими делами.
Дякую. Сегодня на «Свободе» с вами были оглядальник Российской службы Радио Свободы Ярослав Шимов и я, Сергей Навумчук.